Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче мы начинаем разбирать 10 главу Евангелия от Матфея. Предыдущие главы этого Евангелия рассказывают нам о том, что Господь сформулировал этические принципы жизни в этом мире. После этого Он явил народу многочисленные чудеса, которые являлись доказательством Его власти и силы. В этой главе мы читаем, как Иисус посылает своих учеников идти проповедовать Евангелие Царства народу Израиля. Давайте прочтем первый стих. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Власть, которой Иисус наделил своих учеников, была доказательством их полномочий и их рекомендацией в глазах народа Израиля. Пророки Ветхого Завета говорили, что таковы будут признаки и доказательства прихода Мессии. Как только ученики получили эту власть, они из простых учеников Иисуса превратились в Его апостолов. Иными словами, они стали Его представителями, посланцами. Во 2, 3 и 4 стихах приведены имена всех Его апостолов. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. В следующих стихах мы читаем о поручении, которое дает Господь своим апостолам, посылая их к народу Израиля. Однако, друзья мои, читая 10 главу, мы должны все время помнить, что именно к этой главе обращаются многие культы и секты для оправдания своих более чем странных обычаев. Помните, что большинство наставлений, данных Господом в этой главе, обращены к апостолам и не имеют непосредственного отношения к христианам. Поэтому все эти наставления следует рассматривать в свете обстоятельств и условий, в которых они были даны, и тем самым с большой осторожностью относиться к их толкованию. Давайте прочтем стихи с 5 по 15. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Если в своем служении вы собираетесь руководствоваться этим стихом, то вам придется ограничить свое служение лишь народом Израиля, поскольку здесь сказано «идти к погибшим овцам дома Израилева». Очевидно, что эти стихи не являются заповедью или поручением для сегодняшних христиан. Сравните эти стихи со строками поручения, обращенного к нам. Эти слова мы находим в книге Деяний в 1 главе в 8 стихе. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Обратите внимание, что мы с вами должны идти и в Самарию, и даже до края земли, тогда как в этой главе Иисус велел своим 12 ученикам сторониться Самарии и не ходить к язычникам, а идти только к погибающим овцам дома Израилева. В 7 стихе говорится, какую именно весть должны были нести 12 учеников. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Что означает фраза «Царство Небесное приблизилось»? Объяснение простое. Это Царство находилась в руках царя, который сейчас был рядом с ними. В начале этого века, в самом конце викторианской эпохи, среди представителей христианского мира царил оптимизм. Все основные деноминации в это время взялись за исполинскую задачу построения Небесного Царства здесь, на этой земле. Каждая из этих групп полагала, что Бог возложил эту обязанность исключительно на них. Однако нет сомнений, что никогда Бог не поручал Церкви строить Его Царство. Господь Иисус установит это Царство, когда вернется на землю. Церковь – это лишь тело, которое призвано от мира, чтобы провозглашать Христа и проповедовать Евангелие по всему миру. А потому Царство – это не наше дело. И в то же время нужно понимать, что Небесное Царство находится внутри нас, когда мы принимаем Христа. А теперь давайте обратим внимание на тот факт, что, посылая своих учеников, наш Господь наделяет их теми же полномочиями, что были у Него самого. Прочтем 8 стих. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Я хочу еще раз подчеркнуть, что если вы утверждаете, что умеете делать что-то из вышеперечисленного, то вы должны уметь делать и все остальное. Причем, обратите внимание, что здесь упоминается также и воскресение из мертвых. То есть, очевидно, что все это относилось лишь к тому времени и лишь к тем конкретным обстоятельствам. И что интересно, многие люди используют восьмой стих как руководство в своем служении и при этом совершенно игнорируют следующий стих. По крайней мере, мне никогда не доводилось слышать, чтобы кто-то из них использовал девятый стих, хотя на самом деле эти два стиха неразрывно связаны. «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Совершенно очевидно, что мы должны рассматривать этот стих в правильном контексте. Эти наставления давались лишь на время трехлетнего служения нашего Господа. Но настал день, когда Он дал Своим апостолам совершенно иные наставления, как написано в Евангелии от Луки, в 22 главе, в 35 и 36 стихах. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». Тогда Он сказал им, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». А позднее апостол Павел написал в первом послании к Коринфянам в 9 главе: «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». И далее в своем послании Павел детально обсуждает служение проповедника. Нет сомнений, что и в наши дни Бог ожидает, что мы будем оказывать помощь и поддержку христианским служителям. Поэтому, друзья, если вы собираетесь применять к себе то, что сказано в 8 стихе 10 главы Евангелия от Матфея, пожалуйста, не забудьте удостовериться, что вы также учитываете и следующий стих. Я не хочу показаться грубым, но поймите, что всегда важно истолковывать стихи в том контексте, в котором они встречаются. А теперь давайте обратим внимание на особые наставления, которые Господь дает Своим ученикам перед тем, как отправить их. Мы находим эти наставления в 11 стихе. «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Этот стих определенно не относится к нашему времени. Если вы являетесь проповедником или евангелистом, и вам все время приходится путешествовать, лучше всего, если вы будете останавливаться в гостиницах и не станете обременять других христиан. Я знаю, что некоторые семьи специально держат свободную комнату или даже целый домик для приезжих миссионеров или проповедников. И это, несомненно, здорово. Однако я не думаю, что в наши дни Господь желает, чтобы мы, приезжая в какой-то город, спрашивали, кто достоин в этом городе, кто является самым выдающимся христианином, а затем шли к нему в дом и требовали крова. Не будем забывать, что здесь Господь Иисус дает наставления, которые были приемлемы в тех условиях и относились лишь ко времени Его трехлетнего служения. То есть надо истолковывать стихи в их контексте. Далее мы читаем в 12, 13 и 14 стихах. «А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему!» И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. И если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Слово «дом» в этом стихе относится, конечно, не к зданию, а к тем людям, что живут в нем. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших». Этот стих тоже не может являться наставлением для нас с вами в наши дни. Признаюсь, что порой и я испытываю подобные желания, когда посещаю некоторые чужие церкви, просто выйдя из этого города, и хочется отряхнуть пыль со своих ног. Однако мне никогда не приходило в голову действительно сделать это, потому что я прекрасно понимаю, что данное наставление было дано для тех людей и для того конкретного времени. «Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». В 11 главе, о которой мы будем говорить в следующей передаче, мы узнаем, что произошло с этими городами, которые подверглись суду. Далее Господь предостерегает учеников, говоря, чего им следует ожидать в их служении. При этом Он учит их некоторым важным принципам, которыми они должны руководствоваться, будучи Его свидетелями. Причем эти принципы носят общий характер, а потому применимы и в наши дни. Прочтем 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Человек, являющийся чадом Божьим, должен быть мудр, как змей, и в то же время безвреден, словно голубь. Причем впадать в любую из этих крайностей опасно. Мне доводилось встречать по-настоящему умных людей, которые действительно обладали мудростью змеи, но при этом они были далеко не так безобидны. Говоря современным языком, я бы сказал, что опасно становиться у них на пути. А также я знаю много замечательных, весьма доверчивых людей, которые безобидны, словно голуби. И такого качества, как змеиная мудрость, они полностью лишены. Помните, что змеи опасны, а голуби сами находятся в опасности. Вот почему мы должны объединять обе характеристики». Далее, в 17 стихе он говорит: «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас». Меня никогда не били в синагоге, хотя мне доводилось переносить моральное бичевание в некоторых церквях. «И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками». Но в те дни подобное действительно происходило с его учениками, а впоследствии то же самое происходило и с верующими в церкви. И далее 19 и 20 стихи. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Я полагаю, что в наши дни эти стихи относятся к тем людям, которые трудятся для Господа и подвергаются гонениям за Него. Этот стих применим в том случае, если у таких людей нет возможности подготовиться, когда их схватили и призывают к ответу. Здесь Господь послал своих учеников, и они не должны были готовиться. Таким образом, если мы рассмотрим эти стихи с учетом тех конкретных условий, то у нас не будет никаких проблем с пониманием. Однако, к сожалению, многие люди применяют эти стихи к себе буквально и перестают готовиться к своим проповедям. Когда я учился в семинарии, один мой товарищ, который всегда отличался некоторой странностью, решил, что он должен проповедовать без всякой подготовки. И вот однажды мы с друзьями решили пойти послушать одну из его проповедей. Надо сказать, что зрелище было достаточно жалкое. Он, что называется, плавал. Было совершенно очевидно, что его проповедь была не готова. На обратном пути мой второй, более смелый друг спросил: «А ты готовился сегодня к своей проповеди?» Он ответил: «Конечно, нет». «Как же ты решился проповедовать?» «Святой Дух дал мне нужные слова». И тогда мой второй друг сказал: «Ну, не стоит обвинять Святого Духа в подобных провалах». А вот какую историю рассказал мне один мой знакомый проповедник. Несколько лет назад он был проездом в одном городе и, сидя на вокзале, ожидал прибытия своего поезда. Это было воскресное утро, и он просматривал свои конспекты, готовясь к воскресной проповеди. Мой друг был одет как типичный пастор, и поэтому проходивший мимо человек, одетый точно так же, подошел и поинтересовался: «Вы проповедник?» Мой друг ответил, что он проповедник. Подошедший спросил: «А что вы здесь делаете?» Он ответил, что просматривает свои записи, готовясь к предстоящей в тот день проповеди. В ответ он услышал изумленное: «Вы хотите сказать, что вы готовитесь к своим проповедям?» Моего друга это заинтриговало, и он спросил: «А неужели вы этого не делаете?» «Нет, конечно, я просто позволяю Духу Святому говорить через меня», — ответил проповедник. И тогда мой друг задал главный вопрос: «А что будет, если вы встанете на кафедру, а Святой Дух не станет говорить через вас? Как вы поступите в таком случае?» И на это его собеседник признал: «В таких случаях получается, что я просто мямлю что-то несвязное, пока, наконец, на меня не снизойдет Дух». Я боюсь, друзья, что в наши дни найдется немало проповедников, которые тоже просто мямлят что-то несвязное и при этом используют в качестве оправдания те наставления, которые Господь дал своим ученикам. Мы должны понимать, что это совершенно ошибочное толкование Писания. Если мы поместим эти стихи в их контекст и рассмотрим их в той конкретной ситуации, их смысл станет совершенно прозрачен. Далее, Иисус продолжает в 21 стихе: «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Приход Христа в этот мир породил разделение среди людей, а вовсе не единство. Если в семье один из членов принимает Господа, а другой не знает Спасителя, возникает разделение. В первом послании к Коринфянам, в 1 главе, в 18 стихе, Павел так и говорит: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Далее Иисус продолжает в 22 стихе: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Эта фраза означает, что Господь сумеет уберечь своих последователей во время своего трехлетнего служения. Подобным же образом в Евангелии от Матфея в 24 главе в 13 стихе сказано, что Господь сумеет уберечь и защитить своих последователей во время периода великой скорби, что мы и увидим, когда подойдем к изучению 24 главы. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий». Обратите внимание на эту фразу в 23 стихе. «Не успеете обойти городов Израилевых». Не весь мир, а города Израиля, как приидет Сын Человеческий, то есть явит себя этому народу. Нам нелегко представить себе, как Господь сумел явить себя всему народу Израиля. Однако в этом народе происходило великое разделение, связанное с ним. Однажды он спросил своих учеников: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» И они дали ему несколько ответов. У каждого человека есть свое собственное мнение на этот счет. И по сей день Иисус представляет собой наиболее спорную личность в этом мире. Прочтем стихи с 24 по 33. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Мы должны иметь в виду, что мы представляем этому миру Господа Иисуса Христа, а потому Он должен занимать первое место во всем в нашей жизни. Если же мы не поставим Иисуса на первое место в своей жизни, то у нас возникнут проблемы. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то тем ли более домашних его? Не беспокойтесь, что скажут или подумают другие люди, если вы сохраняете верность ему. В то время люди тоже не говорили хорошего о Господе. Ведь если даже Иисус подвергался такому дурному обращению, то почему его ученики должны ожидать чего-то иного? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Друзья, все тайное однажды станет явным. И однажды Божий суд продемонстрирует истинных верующих и поступит по справедливости с их гонителями. А потому лучше удостовериться в том, чтобы скрытая от окружающих часть вашей жизни была столь же чиста, как и внешняя. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Я всегда говорю, что радио – это и есть современный и, надо сказать, весьма эффективный способ проповедовать на кровлях. На этом мы закончим сегодня. В следующей передаче мы продолжим разбирать 10 главу Евангелия от Матфея и рассмотрим дополнительные наставления, которые дает Господь своим ученикам. Наставления, которые в равной степени применимы и к нам – в нашей жизни.